На Эхе читают книжечки.
В прошлый раз у нас были исторические книжки, некоторые. Я хотел бы продолжить эту тему. Но вот, например, в прошлый раз я говорил о книге Вирджинии Пострел, которая была посвящена ткацкому искусству, текстильной промышленности. Причем не с точки зрения технологического аспекта, вернее, не только в этом аспекте. Эта книжка любопытна. Но любопытна она еще и потому, что говорит о том, каким образом ткацкое дело, изобретение ткацкого станка и вообще вот развитие текстильной промышленности, текстильного дела, если уж говорить наиболее общим словом, повлияло на развитие цивилизации. Действительно, исторические книги, очерки, которые сейчас появляются, иногда любопытны не только своим концептуализмом, иногда даже не столько своим концептуализмом, сколько тем, что позволяют обратить внимание на целый ряд людей, исторических фигур, которые иногда остаются несколько в стороне от нашего внимания. И, может быть, не всегда мы обращаем на них внимание. Ну вот, например, книга, которая вышла в издательстве «Бамбур» буквально только что. Это книга Ольги Меликян «Костюмы и общество XX века. Как кутюрье отражали историю». И здесь, конечно, дело не только в том, что сама проблема, в общем, достаточно любопытна и интересна, поскольку мода, в отличие от искусства, с одной стороны притягательна, а с другой стороны мода как двигатель истории или как отражение истории, да, она, с одной стороны, это вещи очевидные, а с другой стороны иногда остается несколько в стороне. Так вот, эта книга не столько посвящена проблематике, сколько обращает наше внимание на целый ряд совершенно удивительных людей. Ну, во-первых, когда мы говорим о моде и костюме XX века, конечно же, речь идет, например, о таких удивительных фигурах, как Поль Пуаре, французский кутюрье, вклад которого в дело моды, а на самом деле не просто мода, а в жизнь начала XX века приравнивается некоторыми к искусству Пабло Пикассо. То есть это был, в общем, тоже такой переворот. Поль Кутюрье происходил из семьи, которая так или иначе была связана с ткацким делом, и поэтому он в детстве работал подмастерьем и прочее. Но тот переворот, который он совершил, необыкновенен и удивителен. Он интересовался античностью и Востоком. Он впервые ввел те вещи в обиход повседневной жизни, ну, которые сейчас нас не удивляют. Ну, как, например, туника или кимоно. Да, вот вклад такого восточного влияния. Можно вспомнить его костюмированные балы. Его, например, совершенно фантастический бал, который он давал в начале XX века после русских сезонов дягилевских, знаменитых. Огромный костюмированный зал в таком персидско-восточном стиле по мотивам балета Шахерезада. И он был совершенно удивительной фигурой. Достаточно посмотреть воспоминания Ксении Куприной, дочери Куприна, которая, разумеется, его вспоминает. Вспоминает Пуаре, который был королем моды и оказывал не меньшее воздействие на культурную, повседневную, модную и не то артистическую жизнь в не меньшей степени, нежели художники. И, кстати, неудивительно, что очень многие представители моды работали и с театрами, но и затем уже с кинематографом. Но в этой же книжке Ольги Меликян упоминается еще одно имя, которое, кстати, непосредственно связано с Пуаре. Это Надежда Петровна Ломанова, поставщица двора его императорского величества. Совершенно удивительная женщина. Она родилась как раз в семье военного полковника, была одной из пяти дочерей в его семье, закончила в Нижнем Новгороде гимназию. Затем в 20 лет она решила устраивать свою жизнь самостоятельно, поступила в школу кройки и шитья, в школу Суворовой кройки и шитья в Москве, и в 80-е годы открыла уже свою мастерскую на Большой Дмитровке. Но очень быстро она набирает силу, становится, в общем, достаточно известной. Вот поставщицей двора его императорского величества становится. Она знакомится со Станиславским, ее вторым мужем. Был такой актер-любитель каютов, и он, собственно, ее ввел в этот артистический круг. И она делала очень много для театра Станиславского, а затем уже после революции работала долгое время в театре в театре Вахтангова. Ну, не говорю уже о каких-то хрестоматийных вещах, работала и для кинематографа. Да, и поэтому, допустим, Александр Невский, Сергей Эйзенштейна, тоже вклад Надежды Петровны Ломановой, ну просто огромен. Она с точки зрения вот моды и костюма, причем как начало 20 века, затем и после революционного, в отличие от Пуаре, который после Первой мировой войны был в меньшей степени известен, Ломанова продолжала работать себе и после революции. Понятно, что у нее были сложности. В 19 году ее арестовали. Заступничество Алексея Максимовича Горького ее, по сути дела, спасло. Но затем она разрабатывала уже и народные одежды. Да, одна из последних ее коллекций и одна из последних ее работ – это работы по мотивам костюмы по мотивам народов Севера. То есть это совершенно удивительная фигура, которая действительно вписывается в эпоху начала века и которая лишний раз показывает, насколько удивительны были эти люди, как насколько многого они добивались в этой жизни. Дом, мастерская Ломановой уже на Тверской, на Большой Дмитровке, она, во-первых, это была уже огромная мастерская, приносила ей 300 тысяч доходов в год. Это огромные деньги. И она была действительно совершенно удивительной фигурой, которая притягивала к себе внимание. И поэтому вот эта книжка «Костюмы общества 20 века» — лишний повод для того, чтобы вспомнить этих удивительных людей. Кстати, Ольга Меликян, собственно, эту книжку и строит как очерки, да, о тех персонажах, которые привлекают наше внимание. Ну и еще одна книжка, которая вышла в издательстве «Калибри», это иллюстрированная история оружия, и здесь также очень важен автор. Это Павел фон Винклер, выпускник Пажеского корпуса, военный, который вышел в отставку и затем занялся историей. У него огромное количество работ, которые, в общем, считаются хрестоматийными для тех, кто изучает историю, особенно такие области, как генеалогия и нумизматика. О нумизматике и генеалогии, о дворянских гербах довольно много работ написал Павел фон Винклер, но и его иллюстрированная история оружия — это просто хрестоматийный труд. Он внимательно изучал коллекцию Эрмитажа и частные коллекции. И был, конечно, совершенно удивительным специалистом. Но важно, что в каком-то смысле он, так же, как и Надежда Петровна Ломанова, в истории, собственно, сделал себя сам. Да? Он довольно поздно, обратившись к историческим, вот, к исторической науке, несмотря на то, что, конечно, у него был замечательный бэкграунд, он стал, пожалуй, таким лучшим специалистом во многих областях. И эта книжка, то есть «Иллюстрированная история оружия», она тоже такой классический труд, который удивляет детальностью и энциклопедизмом. Ну и понятно, что поскольку история иллюстрированная, ее еще приятно разглядывать. Ну и в заключение еще об одной книжке я хотел сказать. Скорее, как пример такого неожиданного взгляда на целый ряд проблем, и как вдруг неожиданно появляются новые области или новые взгляды в изучении каких-то областей искусства, ну, в данном случае архитектуры. Это архитектура без архитектора, так называется книга Андрея Иванова, посвящена она вернакулярной архитектуре. Это такое совершенно удивительное понятие, потому что вернакулярная архитектура — термин, заимствованный из лингвистики. Вернакулюс — это обозначение диалекта родного языка. Иными словами, имеется в виду стихийная застройка, но не просто стихийная застройка, да, а та застройка без архитектора, вот народная, тоже авторская, да, которая представляет архитектурную ценность с точки зрения искусства. Причем довольно много здесь примеров и обширная география в этой книге. Целый ряд городов именно с этой точки зрения рассматриваются. Здесь, ну, действительно, и российские города, и Лиссабон, и Тбилиси, и Ереван. Иными словами, география вернакулярной архитектуры весьма обширна. И вот этот несколько иной взгляд, и, кстати говоря, довольно серьезная проблема, актуальная для современности, в этой книжке и любопытно выпущена, она издательством «Слово», ну и, как всегда, полиграфическое качество книг и издательства «Слово» всегда радует.
На «Эхе» читают книжечки.